Когда Яков писал: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения», он точно не издевался над церковью, но давал ей важнейший урок. Дело в том, что, смотря в зал, на людей, время богослужения, ты никогда не скажешь и не узнаешь, что на самом деле в сердце человека. Мы все выглядим красиво, одеты, пристойно. Но, друзья, никто из нас не узнает сам себя, если он не пройдет долину плача или смертной тени на самом деле. Узнать человека или понять самого себя ты можешь тогда, когда Бог проводит тебя через ту долину, тот период, в который ты разбираешься сам, что в тебе внутри. Ты играешь или ты веришь? Ты знаешь или ты уповаешь? Дело в том, что исповедовать, исследовать – это не одно и то же. Один молодой пастор сказал мне после времени войны, когда он пережил серьезные испытания, трудности и определенное кораблекрушение в своей позиции, в своей вере, в своих переживаниях. Он говорит: «Знаешь, я думал всю жизнь, что если я буду знать о великом Боге, о том, какой он суверенен, великий, прекрасен, в период трудности я смогу все пройти, преодолеть. Но вот когда наступило потрясение, трудности, испытания, я понял, мало знать о великом Боге. Ему нужно уметь доверять. Нужно уметь наступать своим страхом на горло. Нужно не просто иметь хорошее богословие. Нужно иметь шаги, уметь делать шаги смерти, где ты доверяешь больше, чем ты пытаешься сам разобраться и понять. Правда в том, друзья, что именно смертельный огонь испытаний, он выявляет, кто из нас болтун, а кто ученик. И можно проходить всю свою жизнь в хорошую церковь, имея хорошего пастора, хорошее богословие, хорошее влияние. Но, друзья, невозможно понять суть веры и видеть на самом деле то, чем ты сам живешь, если твое сердце Бог не пропускает через огненную печь страданий, смерти, болезней, испытаний и разного рода давлений. Война, она очень остро открыла всем, кто есть кто. Она очень ясно показала, кто за Христом идет, а кто желает спасти себя. Послушайте, пожалуйста, важную мысль. Для того, чтобы освободить церковь от лукавых и злых людей, очистить сердца святых от шлаков земли и поиска своего, явить славу сынов своих, вот с этой целью, по этой причине Бог и допускает и посылает огонь в нашу жизнь. Мы хотели бы, чтобы в жизни все наши друзья было вот как на фривее. Выехал, включил там нужную передачу или просто вот автомат, и ты поехал вперед, потому что все... Но не бывает так, если мы хотим уподобиться Божьему Сыну. Ничто не покажет нам сущность нашей веры и исповедания так, как перекресток страданий, боли, лишения и смерти. Один парень, который убежал из страны у нас в время, вот сейчас недавно, из страны, я с ним дал паузу ему осмыслить его шаг, и потом мы с ним связались, и я когда общался с ним, внимательно слушал, я не осуждал его шаг. Его дело, он испугался, малодушие. Меня больше испугало то, какую веру я в нем услышал, когда общался с ним после этого шага. Я задавал глубокие вопросы, и братья церковного совета, мы тестировали его взгляд, и я слушаю, и я чем больше слушаю, тем больше мне становится страшно. Он очень интересно назвал наш разговор после беседы, он говорит: «Пастор, у меня такое чувство, будто мы говорили в разных плоскостях». И он попал в десятку. 100% в разных плоскостях. Я замечаю, что сегодня в христианском мире, друзья, и особенно трудности скрывают это, мы живем в разных плоскостях. Я прочитаю текст, который вам хорошо известен. Это история после того, когда Петр сначала взлетел, потому что Бог тебе открыл, а потом был опущен вниз, отойдет от меня сатана. И вот на фоне всего этого разочарования Христос берет Петра, учеников, и задает интересные вещи. Послушайте. Матфея 16 глава. «Потом Иисус сказал ученикам: если кто желает быть моим последователем». Заметьте, кто хочет идти за мной или кто желает быть моим последователем. И он предлагает три шага. Первый шаг. Пусть отречется от самого себя. Второе. Возьмет свой крест. И третье. И пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? К большому сожалению, я хочу, друзья, отметить, что вот эти два первых шага, о которых Христос говорит: «Оставь право на свое счастье». Этот первый шаг, который он так мягко называет здесь, пусть отречется от самого себя, друзья. от претензий на собственное счастье, на собственную безопасность, собственный комфорт. Когда мы крестились, мы это честно заявили, что мы умерли. Ну, мы так сказали. Второй шаг, он говорит, будь готов страдать. Я думаю, друзья, что в христианском мире, к сожалению, мы только третий шаг слышим, мы его неправильно понимаем. Идти за Христом только тогда можно, когда ты готов оставить свое право на счастье, безопасность, спокойную, тихую, мирную жизнь для себя. Когда ты готов одеться в Его готовность страдать, готов идти путем страданий. Не обижать трудности, но через них проходить, быть готовым страдать. Вот тогда ты готов идти за Христом. Я думаю, друзья, что то, что Бог в нашей жизни делает с нами, ведь помните, Его наше спасение больше беспокоит, чем нас. Его наше освящение больше беспокоит, чем нас. По этой причине Он не позволяет нам расслабиться. Он знает, кому, когда, в какой момент, какой именно, какой градус дать огня, какую печь, чтобы, друзья, мы точно были Его учениками, а не болтунами. Очень важный вопрос. Ты идешь за Ним или сохраняешь себе жизнь? Когда мы с ним парнем общались, я видел, интересно, ясно, прекрасно отточенных два уровня христианства и жизни. Люди одни, которые готовы идти за Христом, готовы страдать, готовы приходить испытания, трудности. И те, чья жизнь, весь фокус заточен на одно – как себя сохранить. Неважно, семейно-центричная жизнь, комфортно-центричная жизнь. И, друзья, я думаю, это просто очень важно для тебя самого, дорогой друг. Вот ты сам, ты точно за Христом идешь? Или ты пытаешься использовать Христа, чтобы Он устроял твой мир, твою спокойную, тихую жизнь? И, честно говоря, если присмотреться, все, что делаешь, ты пытаешься сохранить свою жизнь. Это невозможно, друзья, понять, если ты избегаешь огня и испытаний. И вот только прохождение через огонь, оно выявляет сущность нашей веры и сущность отношения к Богу. Моя тема называется сегодня «Бог, проводящий через огонь». Мы разберем с вами всю третью главу с 1 по 33 стих. И для чего мы это сделаем, друзья? Мы с вами рассмотрим три важнейших урока, открывающих нам благость и благодать Божьего провидения, которое проводит нас через огонь и научает находить Его источники, Его силу, Его жизнь вот в этой долине плача и в долине смерти. Давайте посмотрим, что очень ясно показывает нам Писание «История мира». Прочитаем с 1 по 9 стих. Послушайте, пожалуйста. «Царь Навуходоносор сделал из золота статую 60 локтей в вышину и 6 локтей в ширину и поставил его на равнине Дура, или Дура, простите, пожалуйста, что принц Вавилон». Я вот так истолковал, не знаю, где ударение, простите меня. Судя по его действиям, я правильно поставил ударение. Затем он послал собрать сатрапов, военачальников, наместников, советников, казначеев, судей, городских старейшин и всех прочих сановников из провинции, чтобы они прибыли на освящение поставленного им истукана. И сатрапы, военачальники, наместники, советники, казначеи, судьи, городские старейшины и все прочие сановники из провинции собрались на освящение статуи, поставленной царем Навуходоносором, и встали перед ней. И глашатай громко воскликнул: «Вот что приказано вам исполнить, о народы, племена и люди, всякого языка! Как только вы услышите звуки рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и всяких других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотой статуе, которую поставил царь Навуходоносор. Всякий, кто не падет ниц и не поклонится, тотчас же будет брошен в огненную печь». Едва лишь услышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, арфы и других музыкальных инструментов, все народы, племена и люди всякого языка пали ниц и поклонились золотой статуе, поставленной царем Навуходоносором. Чему нас учит этот текст? Братья и сестры, провидение допускает сумасшествие тиранов. И так было всю историю, друзья. Так было всю историю. Божье провидение допускает сумасшествие тиранов, которые... Нерон, Адольфы и так дальше, друзья. Все это показывает нам то, что Бог в своем мудром провидении, Он знает, что делает своим народом и с этой землей. Что нам очень ясно показывает Писание о реалиях жизни? Пожалуйста, посмотрите. Библия показывает нам, что самодурство царей всегда имеет свои причины. Послушайте. Царь Навуходоносор сделал из золота статую 60 локтей в вышину и 6 локтей в ширину и поставил ее на равнине Дура, что в провинции Вавилон. Вот это вот странного наклона ума царей, друзья, есть свои причины. У меня вопрос, почему Навуходоносор решил сделать эту статую из золота высотой 27 метров и 2,7 шириной? Зачем ему это затратное дело так сильно и остро понадобилось? Я думаю, что ответ мы находим у Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Ну, у него не было золота, был слог и рифма, но цель та же. Скажите, братья и сестры, какая цель Вавилонской башни? Вспомните. Мне не ставили антенну сотовой связи, не было маяка для самолетов. И ее устроили только с одной простой целью – сделать себе имя. А имя сделать хочет тот, кто в себе не уверен. Имя себе хочет сделать тот, кто в себе не уверен, из-за этого желает компенсировать, создавая свое величие, надувая пузырь под названием «Эй, я великий». Очень странную тенденцию устанавливать себе памятники при жизни мы видим, друзья, в Писании и в жизни. Вспомните о Сауле Авессалом в Иудее. При жизни, очень скромно, два царя пошли, поставили себе памятник. В Туркмении, Туркменбаши, друзья, или в Кимы в Корее, или Ины в России и так дальше, друзья. Это было исторически. Всю историю мира люди, получившие власть и успех от Бога, пытались увековечить для всех свое имя. Эта дивная вера в свою эксклюзивность побуждает людей к желанию создания чего-то, придающего им величие в их ущербности. Потому что в сердце каждый понимает, он полный ноль. И причина всего этого, этих щек надутых, этих всех мышц, всего остального, друзья, глубокая, настоящая неуверенность, которая после Эдема догоняет каждого двуногого. Вспомните интересную историю Ксеркса или Артаксеркса из книги «Эсфирь». Братья и сестры, вы подумайте, 180 дней он показывал всем лидерам своей страны величие своего богатства. Полгода пьянка. Он накрыл поляну, он их удивлял. Мало. 7 дней гуляет в Сесузы. 7 дней он открывает все свои закорма, сокровища, выносит лучшие, помните, блюда. И он весь народ города 7 дней гуляет, друзья. Он пытается всех впечатлить. Проходит 7 дней. Остынь в студию. И дальше вы знаете, что было. Ну, жена, остынь или остынь, то как называют ее. Но, друзья, и дальше вы знаете, что было после этого. Причина, почему он так искренне пытался, его неуверенность, богатство, все это блеск. Он все пытается, друзья, мир впечатлить собой. У меня был один родственник, есть еще, он еще жив. Простите. Он был военным, когда приезжал бабушки мои в село. Каждый раз, я помню, все мое детство были скандалы. Он собирал всех местных друзей. Он в Татарстане служил, в армии, и он приходил, всем показывал, он всех пытался удивить. То взял часы командирские, бросил в стенку, сейчас он их варил в борще, всех удивлял. Помню, бросил их об калитку железную, не разлетелись, говорит, не получилось. Но вот это желание всех удивить хоть чем-то, оно в каждом из нас живет, друзья. Послушайте, пожалуйста, причиной установления себе разных памятников является внутреннее отсутствие настоящей славы. Друзья, причиной установления себе разных памятников при жизни является внутреннее отсутствие настоящей славы, вместо которой ты пытаешься установить свою. Вот почему Инстаграм, все друзья, социальные сети, почему народ так ведется на эти вещи? Там легко, правильную фотографию сделал, там еще, и ты куча лайков. Тот, кто был ослеплен настоящей славой Христа, друзья, он восхваляет достойного, а не себя. Тот, кто пережил Христово прикосновение Его славы, он понимает, да нет смысла себя в центр ставить. В Септуагинте написано, интересно, что все это было на 18-м году правления Навуходоносора. В 18-м году. Это когда империя была уже укреплена, и все поставленные цели были достигнуты. Сон видения, которое было ему от этого, друзья, до этого, помните, где золотая голова символизировала его царство и правление, не просто поразило царя, но и скружило ему еще и голову. И вот наш царь-батюшка решил уковечить себя и правление не просто золотой головой, но и золотым собой. Он решил объединить все религии страны под собой. Все религии страны, всех народов, огромный император, просто под собой, дав им себя. Интересно, но это же, друзья, пытаются делать сегодня всякие мелкие современные тираны, выдающие себя за Мессию, свои системы за Царство Небесное, вводя церковь в горнило испытаний. Так было всю историю церкви. Если мы смотрим с первого столетия, друзья, и позже, это было все века. Интересно, что подобное самодурство царей, оно тестирует наше поклонение. И мы обязательно будем проходить через перекресток и выбор веры, кто в реальности мой спаситель, и готов ли за него умереть. Это было в первом столетии, втором, третьем, четвертом, друзья. В 21-м ничего не изменилось. Возможно, звуки свирели разные стали. Звуки цитры другие. Но, друзья, та же самая идея. Каждый двуногий пытается добиться поклонения. Но здесь мне хочется обратить внимание, друзья, на такую же тенденцию в сердце каждого из нас. Потому что к этому склонны все мы. Пасторы, служители, бизнесмены, да и каждый из нас. Каждый в этом зале. Вы скажете, в чем мы этому склонны? 18 лет Навуходоносор на одном месте, влиятельный царь. Друзья, оставаясь долго на одном месте, имея успех в чем-либо, очень трудно удержаться без благодати Божьей в седле смирения и не начать строить себе имя и свою башню. 26 лет являюсь пастором на одном месте, рукоположным пастором. До этого, по сути, лет 30, если брать в общем, мы начинали церковь с нуля. В каком-то смысле я как пастор этими людьми занимался. Я проповедовал Евангелие, мы их присобирали вместе. Изначально я пастор в одной церкви 30 лет, друзья. И вы знаете, это здорово, когда в семье долгое время один пастор. Потому что он знает своих людей, он знает своих овец. Если он в состоянии смирения, сокрушенности остается, это благословение. Но есть, друзья, большая опасность, как у пастора, у бизнесмена, у начальника. Будучи долго на одном месте, я что знаю всех этих людей. Они на моих глазах выросли. Я их благословлял, когда они были маленькие, сегодня я их уже, по сути, вот и венчаю, и потом еще беру их и внука венчаю. И вот на фоне всего этого, друзья, оставаясь на месте, у меня есть большое искушение. Как вы думаете, какое? Помогите мне. Братья и сестры, богодухновенность служителя, она страшнее самодурства земных тиранов. Когда ты считаешь, что есть только два мнения, неправильное и твое, то как бы, ну, а это очень легко к этому прийти, друзья, оставаясь столько лет на одном месте, зная людей, проблемы, недостатки. И это огромное искушение и пастырей, друзья, не только царей, и служителей, лидеров домашних, вот, кто ведет прославление и так дальше, друзья, или в школе воскресной. Я замечаю, как тяжело людям уметь передавать свое, когда ты долго на одном месте. Ты думаешь, не я ли, Господи, вот тут рука моя все себе сотворила и так дальше. По этой причине, друзья, подобная эксклюзивность, она приводит к громким падениям и нарушает Христову церковь. Об этом слышали не раз, когда происходят такие вещи. Очень ценно и важно долгое время, будучи служителем церкви, оставаться сокрушенным, смиренным, ищать Божьего лица и быть готовым переживать наставления других. Давайте сделаем маленький вывод. Провидение проводит церковь и святых через тяжелые времена испытаний, где нашу верность атакует безумство земных правителей, требуя поклонения себе. И, друзья, это необходимый элемент. Он в каждом поколении происходит по-разному. У кого-то под давлением, у кого-то под красивый звук арфов, звуков, и вот он наконец-то пришел. Давайте посмотрим, к чему приводят мессианские амбиции земных безумцев. К чему приводят, друзья, мессианские амбиции земных безумцев. Затем он послал собрать сатрапов и начальников, наместников, советников, казначеев, судей, городских старейшин и всех прочих сановников из провинций, чтобы они прибыли на освящение поставленного ими стукана, и сатрапы, вы, начальники, наместники, советники, казначеи, судьи, городские старейшины и все прочие сановники из провинций собрались на освящение статуи, поставленной царем Навуходоносором, и встали перед ней. И глашатай громко воскликнул: «Вот что приказано вам исполнить, о народы, племена, люди всякого языка! Как только вы услышите звуки рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и всяких других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотой статуе, которую поставил царь Навуходоносор. Всякий, кто не падет ниц и не поклонится, тотчас же будет брошен в огненную печь». Мы видим, друзья, что провидение ставит нас перед выбором смерти. Провидение ставит нас перед выбором смерти. Обращение в новую религию начиналось, заметьте, в этом тексте, с признания и поклонения статуе всех ключевых людей власти. В этот день освящения они должны были первые пасть перед ней. С чего начинается дело, с чего начинает работу царь? Он ломает лидеров. Это ломка лидеров, ломка ответственных людей. И вот это Евангелие Навуходоносора они должны были понести, донести каждый в свою часть всей империи. И более того, пылко следить за ее исполнением. Указ царя вызывал смертельный холод в спинах всех, имеющих даже другое мнение и иную религию. Чему бы ты ни поклонялся, какое божество бы ни было у тебя с детства, в тебя вложено, или ты обязан встать на колени. Подумайте об этом страшном указе. В случае отказа от признания славы истукана, падения поклонения ему, друзья, тотчас будет наказан сожжением в раскаленной печи. И это настоящий выбор поклонения. В этот дивный монотеизм Навуходоносора был обращен весь принадлежащий тогда ему мир силой страха и печи. В долине Дура было создано священное место, потому что без него никак, где все это происходило. В 16 году я попал в Северную Корею, и мы стояли в городе Чунжон на площади в 20 тысяч людей, где стояло две огромные статуи Кима, двух Кимов. Первого и второго. Третий пока еще жив, временно. Нас предупреждали о том, что нас ожидает. Нас стали купить цветы, у нас было 9 человек, мы положили цветы у памятника, и вот включилась музыка, и женщина, которая была с нами, она была представитель власти местной, громко, не стесняясь, нас линию построив, говорит вождям революции, товарищу Ким Чен Иру поклониться. Не подбирая выражений. У нас у каждого были свои легенды. Как мы приехали, там у меня была своя, я был директор академии. Ну, это правда отчасти, у нас в церкви есть академия малая. Обычно все, кто приезжает из других стран, какая разница, перед кем я вот. Один брат из наших, я не буду задавать откуда, он сделал так. Он понял. Нас сразу раскрыли. Было понятно, кто мы. Все наши легенды как пузырь лопнули моментально, потому что все понимали, что мы не просто бизнесмены, там, какие-то директора академии и так дальше. Потому что человек, который не имеет внутри Божьего страха, он спокойно себе делает, какая разница кому и где. В наш демократический авторитарный период не все цари выдают прямо схожие заявления, но, используя ложь и пропаганду, требуют этого же к себе и своему. И, друзья, современные, простите, святыни, земные святыни, истуканы, родина, отчизна, империя, борьба со злом, свобода и так дальше, они людей в печь загоняют почти добровольно. Народ, не имея фильтра в голове и страха Божьего, легко ведется на эти вещи. Печально, что, ну, интересно, что простые люди, они могут заставить других силою, заставить других силою признать свое величие, поэтому используют все доступные методы для постройки собственного звездного истукана. Разные. И сегодня социальные сети, они активно используются как кирпичики из золота для создания своей башни или же статуи, равно как и YouTube или TikTok и так дальше. И если есть цель сделать себе имя, то, друзья, мы средства подберем для этого по-любому. У нас получится подобрать. Давайте посмотрим, что является перекресток поклонения с дыханием смерти, когда мы попадаем в эту точку, где мы попадаем под дыхание смерти и ужаса. И едва лишь услышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, арфы и других музыкальных инструментов, все народы, племена и люди всякого языка пали ниц и поклонились золотой статуе, поставленной царем Навуходоносором. Посмотрите. Выбор смерти, он выявляет истинную ориентацию. Когда мы становимся перед выбором смерти, что делать дальше, как поступать? Он, друзья, и определяет истинную ориентацию человека. Я помню первый день войны, когда я проснулся утром от звонка дочери. Это был, друзья, для меня тест, что делать дальше. Спасаться, кто может, или оставаться на месте. Многие из вас, приехав в Америку, друзья, вы тоже пали под свой конфликт. Предаваться американской мечте, среднему уровню, бежать вперед, или как-то выжить, или даже когда уже жизнь устаканилась, возможности и так дальше. Это все, друзья, перекрестки наших стремлений, что я буду в жизни искать и хотеть. Давайте посмотрим, интересное наблюдение, кто пали ниц, и тут написано, они пали ниц, и только все прозвучало, они пали ниц и поклонились. Кто пали ниц и поклонились? Я отвечу, друзья, те, кто возлюбил свою жизнь сильнее за истину. Пали и поклонились те, кто полюбил свою жизнь сильнее за истину. Были ли там другие евреи? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Помните слова дьявола Богу? Кожа за кожу, за шкуру, сучек, все отдаст. Нет, не все и не всякий. Братья и сестры, огненное испытание, оно выявляет стержень поклонения и истинную веру. Огненное испытание, оно выявляет стержень поклонения и истинную веру. Когда обгорает оболочка, остается то, что не горит. Глубокое доверие и верность владыке. И в этом ценность того, что Бог допускает на жизни такие мощные, сильные потоки огня. Весь народ, от начальников до простых смертных, под звуки рога, свирели, цитры и арфы, рухнул ниц и поклонился статуе, поставленному Ходносором. У меня вопрос важнейший. Как узнать, что в душе твоей на самом деле подделка, а где живая вера? Как это узнать? Посмотри, чему сегодня ты поклоняешься. Как действуешь на перекрестках поклонения? Что ты выбираешь в мелочах? Смерть для себя или свое шкурное? Братья, простите, вы колбасу дома режете? Какой кусок жене? Какой кусок себе? Ребенок плачет. Милая, я устал или я поднимусь? Я мужчиной посуду не мою? Или я понимаю, что ты устала? Это все начинается с мелочей каждого дня, друзья. Братья, только слепой не видит сегодня павших ниц и пылко поклоняющихся земному истукану, как пастырей, так и простых христиан. Я смотрю на христианский мир сегодня, я понимаю, друзья, что наши церкви полны соляных столпов. Не у всех хватает духа признать, что он неверующий, и уйти. Но в реальности испытания, которые сегодня Бог послал за последние годы, вот наш славянский контекст, они очень остро показали, что у людей есть либо двойное поклонение, либо двойная вера, или просто откровенное поклонение не в ту сторону. Земная перспектива, комфорт или имперский дух очень по вкусу тем, кто так и не вкусил славы Христа и Его Царства. И, друзья, многие сегодня лежат, подрыгивая пятками, даже не видя в этом идолопоклонства, любя то, что для них дорого и так близко. Читая историю 20-21 века, я себя спрашиваю, откуда берутся лжехристиане, фашисты или нацисты? Откуда, друзья? Я скажу вам простой ответ. Лжехристиане, фашисты или нацисты – это люди, которые любят иного, добровольно избрали другого царя, другое царство, иную идентичность. Это идолопоклонники, которые избрали другого царя, другое царство, другую идентичность. Спешен говорит, когда кота хоронят, хвост сверху не оставляют. Братья и сестры, когда мы крестились в этой точке, мы умерли для всех абсолютно святынь мира. Все, что в мире поднимается на флаг, все, что люди в мире дрожат, обожают, мы для этого умерли раз и навсегда. И когда человек внутри, он как бы вроде бы верующий, но ты понимаешь, что у него есть свои валы, свои астарты, свои рощи, свои дубы, которые он пытается в христианство внести, он не за Христом идет. Потому что если я не мерщу все то, что на самом деле в этом мире, чем мир живет, его ценности, святыни и так дальше, я не буду за Христом идти. Смерть со Христом, друзья, и погребение, оно меня радикально освободило от силы притяжения земли, любой. А вся написано, что Бог нас воскресил, оживил, посадил в Христе на небесах, чтобы мы сегодня, живущие на этой земле, на землю смотрели с позиции неба. Любили людей, служили им, пропадали в Англии, но мы знали, кто мы, чьи мы, куда мы идем. Послушайте, братья и сестры, провидение Божье выявляет сущность настоящего, а не декларативного нашего поклонения. Вот то, что заявлено в день крещения – оно должно пройти через горнило смерти. И мы с вами каждый день под разными ветрами, политическими, комфортными, экономическими, мы проявляем на самом деле то, кому, чему поклоняемся. Давайте посмотрим, что необходимо осознавать в нашем следовании за сыном. В это время некоторые из мудрецов, халдеев, пришли и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «О царь, живи вечно! Ты издал указ, о царь, чтобы всякий, кто услышит звук рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов, пал ниц и поклонился золотой статуе. И чтобы всякого, кто не упадет ниц и не поклонится, бросили в огненную печь. Но есть иудеи, которых ты поставил над делами провинции Вавилон, Шадрах, Мешах и Авиднего, которые не слушают тебя, о царь. Они не служат твоим богам и не поклоняются золотой статуе, которую ты поставил. Страшно разгневавшись, Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха, Авиднего. Их привели к царю, и Навуходоносор сказал: «Шадрах, Мешах и Авиднего, правда ли то, что вы не служите моим богам и не поклоняетесь золотой статуе, которую я поставил? Итак, если вы готовы, услышав звук рога, флейты, цитры, литры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов, упасть ниц и поклониться статуе, которую я поставил, хорошо. Но если вы не поклонитесь ей, вас тотчас же бросят в огненную печь. И какой Бог сможет тогда избавить вас от моей руки?» Мы должны ясно усвоить библейский урок, что вера и верность, они закаляются в огненной печи. И в этом смысл этой печи. Что, друзья, невозможно не заметить в трудные времена? Посмотрите. Итак, друзья, вера и верность, они закаляются в огненной печи. И посмотрите, что Писание говорит нам. Истинное поклонение, оно всегда будет. Вот как нельзя быть немножко беременным. Нельзя быть немножко мертвым, немножко воскресшим, друзья. Истинное поклонение всегда будет заметно. Посмотрите, в это время некоторые из мудрецов халдеев пришли и донесли на иудеев. Они сказали: «Царь, оживи, ты издал указ». Но есть некоторые, которые... Давайте вспомним, кем уже являлись Шадрах, Мешах и Авиднего. Что мы же, друзья, знаем о них? Они лучшие из лучших. И согласно Даниила 2 главе, царь уже поставил их над всеми делами Вавилона. Это элита. Это элита и руководство, пренебрегшее его приказом. И как всегда, зависть – лучший двигатель для сдачи и предательства достойных людей. Так бы, друзья, было во все времена с верными Богу. И волхвы-мудрецы поспешили к царю с вестью об этом ужасном преступлении. И после песни о вечно живущем царе они заявляют: «Но есть иудеи, тобою поставленные, тебя они не слушают и не поклоняются». Я написал стих. Когда все шагают в ногу, в один ряд лицом к царю, тот, кто свят и верен Богу, не идет в этом строю. Он стоит против системы поклонения земным. И лучше печь пройти и муки, чем упасть пред золотым. Дело в том, что никто не в силах спрятать истинное поклонение, как и веру, живую в день испытаний. Тебя быстро заметят и быстро донесут. Ты не можешь верить, иметь позицию, иметь свободу, быть уверенным в Боге, друзья, и, простите, не спалиться. Тебя сдадут. Не нужно думать, что эти трое братьев вдруг, в один момент, стали мужественными героями. Их вера и позиция, они явились еще в отказе еды со стола царя. У них была точка, о чем сейчас Алексей говорил, когда они понимали, что им необходимо являть верность. И, друзья, большая верность начинается с маленькой верности, с маленьких шагов доверия Богу и готовности умирать для своих удобств и комфорта. Это, друзья, вызревшее мужество, которое в день Х не пало ниц. Это вызревшее мужество, которое в день Х не упало перед идолом. А ведь, друзья, им точно было что терять, подумайте. Они не просто бедный люд, которому нечего терять. Их положение даровало власть, комфорт, положение, богатство, признание, возможности и так дальше. У них были шикарные возможности, но для них Бог дороже. Интересно, я замечаю, как в дни войны в Украине многие люди, имеющие богатство, как они боятся его потерять, даже христиане. Имея комфорт, вот, достаток, я вижу, как этим людям тяжело согласиться пойти на смерть. Я понимаю слова Христа про верблюда и ушко, помните? Потому что, когда у тебя есть что потерять ощутимо, не хочется. Думаешь, как-то вот я смогу, проплачу, вот как-то вот выкручусь. Истинное поклонение, оно смело отвергает себя, берет свой крест и следует за Христом, радикально отвергая идею спасения себя и своей жизни. Это верность поклонников. Давайте посмотрим, что обязательно будет совершать истинное поклонение. Библия говорит нам, истинное поклонение, оно, простите, бесит всю силу зла. Не просто злит, это бесит. Страшно разгневавшись, Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха и Авиднего и привели к царю, и Навуходоносор сказал им, Шадрах, Мешах и Авиднего, правда ли то, что вы не служите моим богам и не поклоняетесь золотой статуе, которую я поставил? Итак, если вы готовы, услышав звуки рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов, упасть ниц и поклониться статуе, которую представил, хорошо. Но если вы не поклонитесь ей, вас тотчас же бросят в огненную печь. И какой бог сможет тогда избавить вас от моей руки? У меня вопрос. От чего так сильно и страшно разгневался царь? От чего? Братья и сестры, для него это личный плевок, его величие и мнимую славу. Это удар под дых. Плюс это бунт против его божественности и личной религии. И у меня вопрос, другой вопрос. Почему он дает второй шанс для лучших из лучших? Забота его? Нет, друзья. Нет. Он просто хочет их сломать своим авторитетом, и это показательный суд для всех. Это показательный суд для всех. Потому что репутация на кону. Понимаете, как хрупка, как мелко и как ущербна репутация земных царей. Они надувают щеки. Мы дальше считаем, вот, крик страшный. Вот он кричит, истерит. Он весь арсенал использует, чтобы трое испугались. Потому что на самом деле, когда ты надуваешь мыльный пузырь, ты что понимаешь? Это пузырь. И статую ты придумал. Это не небесное откровение. Это твой продукт. Пусть даже и золотой. Высота децибел, громкость крика и сила приведенных аргументов из рта орущего в истерике монарха-психа должна была сломать любого, кто это слышал. У меня вопрос. Почему они не сломались? Вы представьте себя, друзья, на их месте. Юноши, которые прошли свои испытания, свои трудности. Вот представьте их перед этим монстром. Это истерический, неадекватный человек. Вот все его крики, все поведение его, там, сон, разгадайте. Это просто, ну, мужик-истеричка. С таким анархическим еще как бы основанием. Почему они не испугались? Вот его просто, послушайте, Мирандор, вопрос его. Какой Бог сможет вас избавить от моей руки? Друзья, это по сути для нас важнейший вопрос. Либо убивающий, либо укрепляющий нашу веру. Какой Бог может тебя спасти? Какой Бог может тебя спасти? В чем, друзья, проявляет себя истинная вера и верность Богу? У нее есть только один ответ, заранее готовый и ясный. Мой. Мой Бог. Мой Бог может меня спасти. Друзья, за каждый шаг веры и верности Богу нужно обязательно платить высокую цену. Потерь, страданий или смерти. И, друзья, мы призваны выдерживать всякое давление зла до конца. Я думаю, вот здесь та точка, где заканчивается исповедальное, спокойное, тихое, хорошее, прихожанческое, иногда театральное христианство. Когда ты становишься перед выбором вот таким, друзья, ты понимаешь, Господи, что мы должны помнить в дни огненных испытаний? Пожалуйста, посмотрите. Если мы берем стиха 16 по 30, я коротко сжал всю эту мысль в одну простую фразу. Выбор смерти – это единственный путь к жизни. Выбор или решение смерти внутри – это единственный путь к жизни. Давайте посмотрим, как выглядит настоящая верность в горниле испытаний. Шадрах, Мешах и Авиднего ответили царю. О, Навуходоносор, нам нет нужды защищаться пред тобой в этом деле. Если нас бросят в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавить нас от твоей руки, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил. Тогда Навуходоносор разозлился на Шадраха, Мешаха и Авиднего, и его лицо исказилось от злости. Он приказал раскалить печь в 7 раз, жарче, чем обычно, и велел сильнейшим воинам своего войска связать Шадраха, Мешаха и Авиднего и бросить их в огненную печь. И это все, что он может сделать. Братья и сестры, почему это важно понять для нас? Послушайте, пожалуйста. Жизнь с приговором смерти внутри дает свободу. Посмотрите на ответ 3 Божьих людей, которые сказали царю. В них виден мир, уважение, смелость, убежденность, уверенность, вера всемогущего, радикализм и очень ясный отказ. Нет. Я думаю, где была та точка, когда они слышали про указ царя? Они знают, что они начальство, руководство. Они знают, что не отпетляют. Я представляю себе картину, они трое собираются и говорят, ну что, что будем делать? Вот представьте себе их троих парней, которые не узнали об этом. Они же понимали, что их сдадут. Ну что, пацаны, шнурки будем завязывать. Говорят, что израильтяне в городе Скифополис, когда их там ходили в баню, они у раввина просили возможность, когда было поклонение Дионисию, шнурки завязывать. Ну что, шнурки завяжем. Что в голове 3 этих парней происходило, что они внутри сказали, умираем? Заметьте, интересно, они стоят перед царем, он кричит, он орет. А Даниил не описывает ни капли их паники. Почему это важно? Братья и сестры, когда ты внутри имеешь приговор к смерти, когда ты внутри уже умер, ты готов к чему угодно. Когда внутри ты идешь в печь, ты принял решение умереть, очень странное происходит чувство в твоей душе. Люди, которые внутри мертвость Христову носят, о чем, помните, Павел говорил, это люди, которые внутри отказались. В этой точке, когда ты принимаешь решение идти за Христом до конца, ты готов умирать вместе с Ним. Как будто бы шелуха сваливается все то, что раньше ты ценил. В этой точке исчезает полутона, исчезает какая-то такая легкомыслие. Ты понимаешь, все. Ты видишь фальшь, ты видишь театральность, ты видишь все эти вещи в христианстве, и ты хочешь настоящести, потому что тебе ничего другого больше не остается. Ты зубами цепляешься за верного. Ты не знаешь, что будет дальше. Полный туман, полный кошмар. Ты понимаешь, Бог, я твой. Ты не включаешь воображение. Представьте, если бы не стильно кручивался, ой, мне будет там печь, мне будет рука, нога гореть, мне волосы будут гореть. Они об этом не думают. Они просто отдали себя во власть Бога, верой отдавшей ему свое будущее. Я как пастор, наблюдая картину, как сегодня, в дни войны, многие люди просто убегают из страны, убегают от трудностей, потому что включают свою воображаловку, свой разум, и пытаются жить с подушкой впереди, обложив себя разными мерами безопасности и всякими там подушками для случая выстрелить вдруг. Но, друзья, это не христианство. Потому что вера, она противостоит нашему здравомыслию. Вера и их шаг, он связан с тем, что я все просчитаю, продумаю тонечко, и вот как-то я вот припетляю там мудро. Нет, ты не знаешь, что будет дальше. И ты не включаешь свое воображение. Ты говоришь, Господи, я иду за тобой. Я доверяю тебе. Алексей говорил о новостях. Вот наш президент, конфликт был с местным президентом Зеленского, там выгнали из Белого дома. Все, ай-яй, какой кошмар. Серьезно? Самая большая трагедия в мире. Да переживем, друзья. Верующие все переживут. Почему? Да у них царь такой, которого никто не выгонит. За ним последнее слово. Цари метутся, замышляют тщетные. Они там бегают, кто будет первый в этом мире, играют в короля горы там, или там в том случае первый сядет. На троне сидит царь. И что бы ни происходило, друзья, мы верой смотрим на Христа и понимаем, Господи, ты царствуешь. Я понятия не знаю, что будет со мной завтра. Олег Шакевич сказал интересную новость, что, похоже, мое право на выезд за границу уже закрылось. Возможно, в Америке вообще последний раз. Но скажем честно, друзья, внутри мне хорошо. Потому что у меня есть царь, с которым я живу в любой ситуации, с ним езжу на фронт, с ним общаюсь с людьми потерявшими все, мне хорошо от него. На кого ты смотришь? Вот вопрос. И эти парни там, стоя пред монстром, видят, кого нужно. Вот он весь в слюне, в крике, в эмоциях. Их не берет. Посмотрите на их ответ. Бровя не дергается. Почему? Ресницы не дрожат. Потому что, когда ты видишь перед собой Бога, у тебя пропадает полутона. Потому что Бог на престоле сильнее всех мелких земли, которые надувают щеки, шарики и пену пускают по бороде. Послушайте, друзья, когда сильно разгневанный разлился еще больше, его лицо исказилось от злости, это очень страшно. Но не для тех, кто уже сам подписал себе приговор к смерти. Когда ты готов умирать внутри, не спасаешь свою шкуру, простите, пожалуйста, тебе легко умирать. Ты не прочитываешь свой завтра, ты про пенсию не думаешь. Ты знаешь, чей ты, и ты не для пенсии создан вообще здесь. Ты знаешь, чего ради ты живешь. Почему они не испугались до отказа от своей веры и падения перед статуей? Потому что страх перед Богом был сильнее страха перед истерично орущим земным деспотом. Их трепет перед Богом побеждал, крик Навуходоносора. И, братья, любая печь, любые трудности, любое давление на нас – это вопрос, какой страх ты изберешь. Страх Божий, трепет перед Богом, или ты будешь просто перед многим стоять бояться? А ведь кому-кому, друзья, а им-то было что терять. Их положение давало им такие перспективы. Подумайте, устаканенная жизнь, стабильность. Ну, можно и шнурки завязать. Но они не ищут путь компромисса и не идут им, друзья. Им даже... Они даже не пытаются уболтать свою совесть разными очень разумными аргументами. Вопрос верности и цены для них не обсуждается, потому что идентичность правильная, царь правильный, царство правильное. А теперь послушайте, пожалуйста, братья и сестры, кто из вас в этом зале, кто из вас, пребывая в этой земле молока и меда, уверен, что он завтра не окажется на границе с Канадой, в Гренландии или в Панаме, в Канаде, с М-16 в руках? Стабильность – это весьма относительное понятие и идол, падающий без рук, как Бог Дагон перед ковчегом. А завтра, друзья, все может очень измениться. В один день, как у нас, все просто, мы жили спокойно, тихо, война и все, друзья. В случае глобального конфликта армии обычно мало, начинает набирать в армию новых людей и братья и сестры. Это важный вопрос. Какие песни будут петь церковь Америки тогда? Что будут делать граждане США, смело называющие себя пацифистами, но поклявшиеся защищать всю страну? В безумном мире, друзья, все меняется скоростью молнии. Сегодняшний мнимый мир сменяет внезапный шторм войны, злобы и агрессии. И это вопрос, куда повернется сердце? Послушайте внимательно, готовы ли будем мы, прикормленные стабильностью и комфортом этого мира, отказаться от всего и пойти в печь, отстаивая свои принципы? Все очень относительно, друзья. Без приговора смерти внутри мы поклонимся золотому истукану, мы не пойдем против системы мира, и мы будем аккуратно завязывать шнурки там, где нужно. Коринфян 2 послание Глава 4, послушайте. В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса. Вот то, что было в жизни Павла. Мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена и Его жизнь. Мы живые, все время предаемся смерти за Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Братья и сестры, в этом мире нет нужды в религиозных, моральных, хороших, библейских христианах. В этом мире есть нужда в явлении сверхъестественной жизни, которая является моя глубокая любовь ко Христу, моя готовность носить в себе мертвость Господа Христа. Мир нуждается в воскресшем Сыне, в нас, а не в нашей стерильности, порядочности и хорошем тоне. Секрет несокрушимой верности святых Христу в дни огненных испытаний заключается в нашем внутреннем приговоре на смерть и ношении Его мертвости в себя. И, братья и сестры, это практический лайфхак, дающий силы смело жить. Я наблюдаю сегодня за людьми, которых я раньше знал, как слабых, неуверенных христиан. Я смотрю сегодня на братьев моих, которые рискуют своей жизнью, едут в места. Вот я поехал в Америку, они поехали на фронт, трое моих друзей. И я понимаю, каждая поездка – это риск, каждая поездка. Мы когда приезжаем в места, где опасно, мы не одеваем бронежилеты, каски, потому что мы приехали капелланы, мы проводим Евангелие, и мы не хотим показать, что мы боимся, или там как-то, они ж там находятся без броников. И каждый раз есть куча своих рисков. Сейчас дрон далеко залетает. И братья едут, я смотрю на них, мы молимся, прощаемся с Домом молитвы, они поехали с Евангелием туда, проповедовать Евангелие тем, кто на смерть приговорен. И я понимаю, это риск. Я понимаю, это для них, это для каждого из них смерть. Я выхожу, а жена одного обнимается, обнял его, молится, вместе стоят за Дом молитвы. Я глотаю слюну, выхожу, улыбаюсь, обнимаю их обоих, говорю, все будет хорошо, но я не уверен, что здесь все будет хорошо. Но я точно знаю, что и она, и он оба знают, где будет хорошо. И когда в сердце твоем приговор к смерти, ты по-другому живешь. Ты просто по-другому живешь. Ты ищешь не выгоду для себя. Ты понимаешь, Господи, я здесь, как мертвый, чтобы нести твою жизнь всем, кто вокруг. Твое царство нести. Давайте посмотрим, что мы находим в раскаленной печи, умирая ради Христа. Послушайте, пожалуйста. Тогда этих мужчин в их накидках, шароварах и головных повязках во всей их одежде, связали и бросили в огненную печь. По строгому приказу царя печь была так раскалена, что языки пламени убили воинов, поднявших Шадраха, Мишаха и Авиднего, и те трое, Шадрах, Мишаха и Авиднего, упали крепко связанные в огненную печь. Тогда царь Навуходоносор в изумлении вскочил и спросил советников, не троих ли мы связали и бросили в печь? Они ответили, истинно так, о царь. Он сказал, но я вижу, как в огне ходят четверо, не связанные и невредимые, и четвертый похож на сына богов. Навуходоносор подошел к отверстию огненной печи и закричал, Шадрах, Мишах и Авиднего, слуги Всевышнего Бога, выходите, идите сюда. Шадрах, Мишах и Авиднего вышли из огня, а сатрапы, военачальники, наместники, царские советники, стукачи все, столпились вокруг него. Они увидели, что огонь не повредил их тела и не опалил ни одного волоса у них на голове, их одежды не обгорели, от них даже не пахло горелым. Братья и сестры, чему учит нас этот текст? Послушайте, в огне и на дне смерти мы встречаемся с Иисусом, с Божьим Сыном. Это уникальный Божий дар. У меня вопрос, о чем же думали эти трое парней в шароварах, когда смотрели на разжигаемую раскаленную печь. Подумайте, друзья, это взгляд своей смерти в глаза. Они стоят и смотрят своей смерти в глаза. Братья и сестры, это прыжок в руки Бога. Это прыжок в руки Бога. Это то, что каждый раз мы делаем, когда предстоим перед ситуацией невозможной, страшной, для нас смертельной, и мы прыгаем в руки Бога живого. Когда дети были маленькие, я их учил доверять отцу. Я их ставил на пианино, делал шаг назад, говорю, Маша, папа, стань ближе, солнце, давай. И она прыгала, я делаю еще полшага назад, я учу их доверию. И вот я еще дальше отхожу, папа, ну чуть-чуть ближе, я говорю, дочка, я тебя словлю, ты мне веришь? Верю. Прыгай. Она прыгает, я там бывало в самой земли, но ловил. Однажды я захожу в спальню детскую, не помню, что я хотел забрать, я иду в спальню и так просто краем глаза ловлю. Что-то на меня летит. Я его с самой земли стою. Говорю, Машка, ты что придумала? Я знала, что ты меня словишь. Она понимала, что папа всегда словит. Братья и сестры, он всегда нас ловит. Вопрос, где? С какой стороны? Но мы можем быть точно уверены, что доверие Ему, оно дает нам возможность не бояться ничего. Ничего. Евангелие в том, что мы все умрем. Аллилуйя, братья и сестры. И мы ниже смерти не упадем. А этой бабушки без зубов косы мы не боимся. Это хорошая подружка, доставляющая нас домой, друзья. Потому жить спокойно, смело сегодня – наше призвание и долг. Перевозбужденный гнев царя вылился в силе пламени огня, спалившим, бросавших Божьих героев в печь. Это было тирану абсолютно, наплевать, он жаждал мести. Царь жаждал мести. Вот честно, друзья, мне бы очень хотелось узнать, что думали падающие в огонь братья, и какой шок они испытали, увидев Христа рядом с собой. В какое изумление они пришли сами, когда вдруг смотрят. Это невозможно понять. Это невозможно понять. Это нужно пережить самому. Ту точку, где ты доверяешь Богу свою жизнь, идешь на верную смерть, а там вдруг встречаешь лично Его. Заметьте, друзья, их веревки сгорели. И что интересно, проходя горнило испытаний и страданий, на тебе сгорают веревки. Ты не боишь сомнения людей. Тебе все равно, как люди будут о тебе думать, говорить. Все, что раньше ты ценил, боялся, теряется какая-то искусность. Ты хочешь настоящего. У тебя те веревки, которые всех людей путают, они сжигаются огнем на твоих руках. Ты ценишь настоящие цены. Ты избегаешь условностей. Они не важны. Есть что-то гораздо больше, глубже и ценнее. У каждой печи, друзья, в каждой печи, умирая для себя, мы находим Христа, как в долине плача, источник жизни. И прыгая в руки Бога, мы не знаем, где мы окажемся, в каком месте и мире, но мы доверяем Ему. Мы просто доверяем. Итак, доверие всегда предваряет понимание. Доверие всегда предваряет понимание. Верность и вера не просчитывает, а входит в печь, уповая на невидимого. И, друзья, только идя навстречу смерти, мы находим его жизнь. И нет другой возможности мне эту жизнь явить. Здесь очень интересно увидеть перемену в голове царя тирана. Послушайте, желающий услышать крики умирающих. «А, прости нас, царь!» Послушайте. Желающий слышать крики умирающих ради утоления своей злобы на учение других, он вдруг цепенеет. В этой ветхозаветней плазме, 7 раз раскаленный, он вдруг видит 4 ходящих посреди огня. Таких фильмов его величество еще не видало. Причем 4-й, как сын богов. В изумлении вскочив, он обращается ко всем вокруг, чтобы проверить, все ли в порядке у него с головой, нет ли белочки. Видит все то же самое остальные. И вот царь, друзья, лично подходит к печи и обращается к тем, кого в гневе приказал убить, но уже без гонора. Заметьте, как обращается он к приговоренным. «Слуги Всевышнего Бога, выходите, идите сюда». Ну, как запел наш соловей. Ошарашенная толпа, обступив, не нашла и капли вреда у верных Богу. Братья и сестры, Господь есть Бог. Господь есть Бог. И так всегда. Господь есть Бог. Перед нами победа, перед нами победа истинного поклонения верных Ему людей. В этой точке, братья и сестры, все ясно осознали, чего стоит золотая статуя и кому действительно нужно поклоняться и кто царь. В этой точке их смерти для себя все ясно осознали, кто царь, что есть истинное царство и сколько стоит это чучело золотое. Путь к настоящей победе и явлению славы, он лежит через крест и печь. И, друзья, мы переживаем Христа и видим Его силу, когда прыгаем в Его руки, отдавая себя на верную смерть. Я помню, когда у нас женщина одна, у нее умирал ребенок, и она в 2 года, 2 годика была девочке, и я помню, как сейчас помню ту историю, она в отчаянии, она сама медик, ребенка отключали легкие, отключали сердце, и я знал ее состояние, приехал в больницу к ней, и говорю, давай вместе поклонимся Богу. Он говорит, я не могу, пастор. А для меня дочка моя, все. Я говорю, пожалуйста, давай сделаем это вместе. Мы общались, на конце говорит, Господи, окей, Боже, я отдаю ее в Твои руки. Это была ее смерть для своего будущего, для того, чтобы как-то... Она говорит, Господи, она Твоя больше, чем моя. Мы ревели вместе, она помолилась. И Бог сделал чудо. Малышки сделали операцию, все прекрасно прошло. Она потом, у нее перестали в легкие вода набираться, она выросла. 18 лет, а эта женщина работает в онкодиспансере медсестрой. Она подходит ко мне, мне звонит ее муж, говорит, пожалуйста, приедь. У дочки анализы, вылезли на шее всякие такие там какие-то, не знаю, вещи. И она говорит, я знаю, что это. Это рак лимфы. Это страшная смерть, пастор. И я сижу с ней, она рыдает, плачет. И помню тот момент, ее муж, друзья собрались, дочка в отдельной комнате, я ее успокаиваю, говорю, послушай, мы с тобой уже были здесь, помнишь? 16 лет назад. Мы были в этой точке с тобой. Ты однажды Богу дочь свою отдавала. Он царь. Он дал тебе 16 лет вместе с ней побыть, видеть ее жизнь. Если он решит ее забирать. Я помню ее слезы. И помню, я готова, пастор. И мы молимся вместе. Она говорит, Господь, она твоя больше, чем моя. Господи, я даю ее в твои руки. И та же молитва, та же смерть для себя, та же смерть для своего будущего. Мы зовем дочку, она христианка, член нашей церкви. Я говорю, дочка, ты как? Дочь, ты как? Пастор, ну, хотелось замуж выйти, хотелось как-то мне иметь семью. Но если он так решил, я готова принять. И вместе с ним мы молимся о том, что Бог дал ей благодати. Молимся о ее исцелении, о воле Божьей. И эта девчонка, как и мама, принимает будущее, данное Христом. Господи, если хочешь меня забрать, я готова принять от Тебя это решение. Братья и сестры, это поклонение, это смерть. Если бы Господь сказал, окей, пошли домой, это уже было принято родителям, всем остальным. Да, Бог сделал по-другому. Через 2 недели, 3 недели мы узнали о том, что на самом деле у нее другой диагноз, другой, подобрали таблетки, все прошло. Мама 32. Я говорю, мы же там были, помнишь? Но не всегда заканчивается так, друзья. Далеко не всегда. Мы готовы любое принять. Мой друг рассказывал интересную историю. Он в Крыму зашел, с пастухом общался. Пастух говорит, когда пастырь заходит в отару и хочет забрать овцу, убить овцу, все овцы знают. Гробовая тишина. Они даже не шевелятся. Только он взял, вышел с ней, дальше шум. Движ пошел. Они приняли. Вот так уходят святые, друзья. Вот так мы должны уходить, спокойно, смело. И когда, говорит, овцу, козла режешь, там начинается вот так дискотека. А когда овцу, она шею вытягивает и плачет, режь. Мы овцы, друзья, его. Я хочу закончить проповедь свою. Что производит верность Богу, проходящая через огонь? Посмотрите, пожалуйста. И Навуходоносор сказал, хвала Богу Шадраха, Мишаха, Авиднего, который послал своего ангела и спас своих слуг. Они верили ему, и нарушили царское повеление, и были готовы скорее проститься с жизнью, чем служить и поклоняться другому Богу, кроме своего Бога. Поэтому я повелеваю, чтобы люди всякого рода, людей всякого рода, народа, племени, языка, которые оскорбят, простите, Бога Шадраха, Мешаха, Авиднего, разбили на куски, какой-то ревностный мужик, а дома их превратили в груды развалин, потому что нет другого Бога, который мог бы так спасать. И царь дал Шадраху, Мешаху, Авиднего высокие должности в провинции Вавилон. Царь Навуходоносор всем народам, племенам, людям, всякого языка, живущим по всей земле, да умножится ваше благополучие. Мне угодно рассказать вам о знамениях, чудесах, которые сотворил для меня Всевышний Бог. Какое величие Его в знамениях, какая сила Его в чудесах, царство Его, вечное царство, владычество Его из рода в род. Заметьте, друзья, несломленная верность, она являет славу Христа. Несломленная верность являет всегда славу Христа. Трудно не рассмеяться, видя, как из разгневанного и рущего психопата присмиревший Навуходоносор превращается в писателя и поэта, воспевающего Бога. Как быстро меняется настроение удышавшего злобой тирана и самодура на смиренного почитателя святого Бога Израиля. Причина, друзья, причина – мужество верных и Божья слава. Как бы то ни было, но царь и все остальные признали их веру, мужество и потрясающую верность Богу. Друзья, вся религия царя и все ее основы были разрушены четвертым печи. Вся вера, вся религия, она была разрушена одним. Вот тем камнем, который уже упал на землю, когда Христос родился в яслах. Тем камнем, который наполняет сегодня землю, и ломает все основания, все державы, всех самодержцев величием своего царя. Посмотрите на радикализм Навуходоносора и лютый гнев на всех тех, кто не будет почитать или оскорбит Бога Шадраха, Мешаха, Авиднего. Разрубать куски, а дома превратить в кучу развалин. Царь восхищен и изумлен истинным Богом. Он, друзья, поумнел, увидев славу подобного сыну богов, и был просвещен благодатью. И кроме личного восторга и защитного письма, он дал высокие должности в провинции Вавилон. Но вопрос, что, ну что это на фоне той славы, в которую Бог одел своих? Бог всегда прославляет верность и преданность своих людей, вознося их пред другими. И, друзья, выбор смерти, он ведет нас к славе и провозглашению драгоценного имени. Самое интересное, что самолюбленный диктатор от сердца во все народы посылает Евангелие о великом Боге, восхищаясь и восхваляя Его истинное царство. Друзья, мало кто из нас пред лицом испытаний, боли, смерти и огненной печи думает о благословенном финале. Нам очень страшно. Но посмотрите, зря. И зря мы не думаем о великом финале в день страданий, боли и смерти. Нам нужно... Финал Христа вдохновлял, Павел, друзья, других вдохновлял. Нам нужно всегда ясно понимать, что верность обязательно оценится. Невозможно обрести настоящую жизнь, победу и славу, избегая горнила печи и смерти. Верность, братья и сестры, еще раз, невозможно обрести настоящую жизнь, победу и славу, избегая горнила печи и смерти. Верность – это мышца веры, ежедневно поворачивающая нашу душу ко Христу. Она постоянно поворачивает нас к Божьему Сыну. Как бы ни было страшно, ты знаешь, куда бежать. Итак, друзья, мы три вещи важные рассмотрели. Посмотрите, провидение допускает сумасшествие ветеранов. Вера и верность закаляются в огненной печи. И выбор смерти – это единственный путь к жизни. Если будем с вами честными, изучая этот текст, мы должны признать, что мужество Шадраха, Мешеха и Авиднего спасло не только их. Их мужество спасло весь Божий народ от идолопоклонства и жестокого уничтожения. Друзья, их победа избавила иудеев в плену от смерти и ложного поклонения. Их победа всех освободила, всех евреев, истинных поклонников. Теперь все могли смело поклоняться царю царей, как единственному владыке и господину, и не обращать внимания золотого истукана. Вы сейчас можете меня спросить, а чему же нас учит вся эта история? Ну, я по идее должен вам сказать, братья и сестры, о, братья и сестры, будьте смелы и верны, как Шадрах, Мешех и Авиднего, даже до смерти в огненной печи, и награда ваша будет великой, и вы прославите Божие имя. И, честно говоря, это правда. Но, друзья, не это главный урок этого текста. Взгляните, посмотрите, друзья. Смелость трех святых, этих трех святых, это тень и пример великого героя, который не поклонился дьяволу и его богатству. Он, не задумываясь, пошел в печь смерти на свой крест, чтобы уничтожить нашу вину. Затем, друзья, вышел из нее живым победителем самого страшного врага, оков смерти, и дал нам свой мир с Отцом и его благодать. Они тень настоящего героя. Более того, вознесенный на небеса во славе Иисус Святым Духом сам поселился в моем и твоем сердце, чтобы жить и ходить в нас. Вот по этой причине, друзья, в каждом дне нашей жизни и на перекрестках смерти мы долго не думаем. Это, друзья, его верность побуждает нас жить с приговором на смерть. Идти ей навстречу, доверяя невидимому, верному и проверенному. Друзья, это Его жизнь в нас. Простите, причины безбашенности и уверенных шагов даже в раскаленную печь, боль, страдания и смерти. Бог, проводящий нас через огненную печь испытаний, дает нам ясность всем о том, кто мы есть, отделяя шелуху от зерна, когда мы проявляем верность. Нам нужно честно признать, братья и сестры, в нас самих нет мужества. Это не призыв к крутым христианам, будь круче. Нет, братья и сестры. В нас самих нет мужества, а то, что есть, оно обычно отдает пением петуха в случае проверки. Я трус. Я очень боюсь. Когда я был неверующий, я дрался, я просто бил первый, потому что боялся больше потерять, чем получить по лицу. Но я всегда боялся. Я трус, братья и сестры, поверьте. Мне говорят, какие вы мужественные. Я мужественный? Шутите? Мышны спросите. Я ее боюсь даже. Я люблю, шутка. Но, братья и сестры, все наше мужество в том, кто в нас живет, не в нас самих. Наше дело – уметь положиться на то мужество, которое исходит из его духа. Наш момент, когда наступает период страха и истерики, когда душа твоя дрожит, как осиновый лист, нащупать настоящую опору в Христе. Он тот, кто в тебе дает тебе смелости и ничего не бояться. А представьте, мы приезжаем на полигон, я вижу мужиков, человек 300 собрали в зале людей, которые их мобилизировали. Они на смерть пойдут через 2-3 недели. Я смотрю в их глаза, и я думаю, что мне им сказать? И я молюсь внутри, Господи, я умоляю Тебя, Бог мой, дай мне благодать искать им самое главное. И, друзья, где бы ты ни был, когда ты опираешься не на себя, не на свои способности, знания, образование, богословие, доктрины. Нет, нет, нет. Личность в тебе, она сильна. Настоящее мужество исходит только от Него, от живущего в тебе. И вера соединяет тебя, слабака, с Его силой. Она включает Его ресурс, и у тебя пропадают тормоза. И со временем у тебя появляется привычка не бояться ни медведя, ни... кто там еще был? Лев. А потом ты понимаешь, Голиаф сам нарвался. У тебя привычка преодолевать трудности путем доверия, путем этих маленьких шагов веры. Братья и сестры, без ежедневных шагов умирания, практического следования за Христом не будет, но будет пустая поэзия религиозного болтуна или певца. Без приговора к смерти слава Бога не будет явлена в Евангелии, не будет громко звучать до края земли. Драгоценные друзья, братья и сестры, Иисус в нас – это единственная причина нашей верности и ежедневной смерти для себя. Он – причина наших побед. Четвертый, живущий в нас, Он – причина моей силы. Верность и мужество, живущих Христом, обесценивает всех золотых истуканов земли. А, друзья, вера, верность, преданность и стойкость – это настоящее золото Божьего Царства, ярко сияющее в темном мире лжи, коварства и злопоклонства. Для живущих во Христе самое главное посреди густого тумана неизвестности и давления страхов всегда видеть Бога и Его провидение, а не проходящие ужасы земли. Наш Господь Иисус прошел перед нами через печь и горнило страдания и смерти, чтобы мы гарантированно при любых раскладах вошли в Его присутствие, царство и славу. Вот почему все верующие, не недоверующие, а настоящие верующие, они вперед смотрят с улыбкой и с азартом. И нам нечего здесь ловить. Как мой друг песню написал, мне здесь не светит ничего. Я смотрю в твое окно. Друзья, Он с нами, поэтому нет такой печи, чтобы нас сломать. Нет такого Навуходоносора, чтобы мы преклонились. У нас один царь, одно царство и одна идентичность во Христе. Полная. Мы, люди, небо, несущие в этот ад земной Его надежду, Его весть о смерти и воскресении, Его великое царство. И для этого мы здесь. И все. А все остальное – это суета и томление духа. Это пустое прожигание своих сил, времени и всего остального. Братья и сестры, Евангелие или мужество – это про Христа, про Его жизнь в нас. Бог проводит нас через печь, чтобы явить в нас мужество своего Сына. Недавно наши братья приехали на фронт, может быть, пару месяцев, месяц назад или больше. Они приехали в одно место. Наш Юра Капеллан, он приехал в одну точку и выехал на встречу. Он был Курахов, если не ошибаюсь, был в Донбассе. Подъехала машина, выехал, подъехал такой, музыка играет, такой крутой воин, битый, который много уже давно воюет. И он вышел так с пренебрежением. С Юрой общается в таком тоне. Юра говорит, я смотрю, вижу, ну, как бы такой... Вояка, борзый такой, деловой, там, беззаряженный на своей силе. И вдруг начинается сирена. А сирена на востоке и на западе немножко разная. Там точно прилетит. И он Юру смотрит, а что ты не убегаешь? Юра говорит, ну я хочу с тобой, с тобой поговорить. Он, серьезно? Он говорит, серьезно. Что, смерти не боишься? Я не буду весь там диалог их перечислять. Юра говорит, я смотрю, он просто противится, не... Юра говорит, давай я с тебя помолюсь. И он видит Юру, человек, который приехал, турист, капеллан там, с мирной земли. И он так с таким подозрением, недоверием. И вот Юра смело, спокойно, не убегая, обнимает этого мужика и молится за него. Господи, я прошу тебя, открой ему свою смерть и воскресенье. Покажи, Господь, ему твое Евангелие. Он говорит, я молюсь за него. Я говорит, понимаю, что он меня слушать не будет. Говорит, я хоть в молитве оторвусь. И он, по сути, в молитве проповедует ему Евангелие. Он говорит, я закончил молитву, поднимаю глаза, а он так меня смотрит и говорит, Я понял. Я понял. Я понял, о чем ты говоришь. И он говорит, ревет сирена, шум, мы сели в машину, и я ему, говорит, около часа рассказываю Евангелие, ему и всей его команде. Братья и сестры, мужество, которое вытекает из готовности умирать. Вспомните, что испугало всех в Синедрионе. Они видели смелость Петра и всех остальных. Мы влияем не просто красотой слов, друзья. Наша идентичность во Христе дает смелость, которая поражает не только Навуходоносора, а весь этот мир. Это усилитель звучания Евангелия. Готовность в печь – это ежедневное состояние души верующего человека. Это не просто однажды случится такое вдруг. Нет, братья и сестры. Если мы сегодня мертвость Христа не возьмем и не подтвердим, что мы умерли в день крещения, они частично скончались, и хвост под воду заложим, друзья, мы сможем по-другому жить. Мы будем влиять по-настоящему. И у меня аминь. Давайте помолимся. Господи, Иисус, Ты наш герой. Что можно сказать Тебе, полюбившему нас, в этот мир пришедшему, все, Господи, весь огонь ненависти людей, родных, близких, врагов, переживающему все свои годы на земле, видящему предательство своих учеников, их неверность, их амбиции, все то, что, Господи, мы, как пастора, сегодня видим друг в друге, Господи, и вокруг нас. Все это, Боже, Ты видел, и более того, Господь, Ты видел эту жестокость людей, которые повесили Тебя между небом и землей, отвергая здесь, Господи. Я благодарен Тебе, Христос, что Ты прошел печь страданий, печь огненную, Господи, чтобы мы, веруя в Тебя, никогда ее не прошли по-настоящему. И чтобы, Господи, всякую земную огненную печь мы входили с доверием Тебе, потому что мы знали, Господь, и мы точно знаем. Ты в нас не четвертый, номер один. Ты внутри нас являешься, Господи, тем другом, той опорой, которая не дает нам умереть, отчаяться, испугаться. Ты причина нашего мужества, Господи, всякие дни. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты, Бог, проводящий нас через огонь, делал нашу веру не декларативной, а настоящей. Потому что сегодня христианский мир и нехристианский мир, он нуждается в живых, настоящих поклонниках, в тех, кто действительно, Господи, умер и носит в себе мертвость Христову. Кто живет не этим царством, Господи, не святынями земли, но кто смело смотрит вперед и понимает, что у него есть одно призвание, пока он жив, принести весть о Тебе, Христос, в эту землю. Потому что ничего сладостнее нет, Христос, чем Ты у нас. Нет ничего лучше, чем Твое царство, Господи, которое Ты принес, которое растет и которое наполняет все империи через верных Тебе святых. Тех, кто любит Тебя и кто, Господи, носит мертвость Христову. Умоляю Тебя, Господи, даруй нам сегодня, как воскресшим из мертвых, эту жизнь красиво доживать. Даруй, Господь, нам, живя в небесах, одной ногой, другой на земле, Господь, смело утверждать Твое царство и помнить, чего ради вообще мы находимся здесь. Помоги нам, Боже, смело жить и прославить Тебя, Господи, своей смертью. Аминь.
Спасибо большое, Александр Витальевич. Я вот так вот думал, вот мы, живя здесь, как часто мы, приходя в церковь, завязываем шнурки просто. Ну вот реально, да? Притворяемся христианством. Нереальное имя христианства. Очень много есть о чем подумать, друзья. Пусть Господь благословит вас размышлять сегодня вечером, общаться об этом там, где вы живете. До завтра есть много времени, но не очень долго, чтобы завтра проснуться. Какие есть объявления на сегодня? Самое первое объявление, друзья, у нас эта конференция еще не закончилась, но подходит к концу, поэтому нужно объявить следующую конференцию. А следующая конференция у нас будет в мае, 2 и 3 мая. Это будет женская конференция. Она называется «The Power of a Fragile Heart». Это «Сила хрупкого сердца». Это женская конференция, на которой основным спикером будет Эрин Коутс. Эрин и Джеймс, они из Канады. Джеймс во время ковида попал в тюрьму из-за того, что они решили не закрывать свою церковь во время ковида. Его посадили в тюрьму. Возможно, вы видели фильм, такой был Essential Church movie, который снял Grace Community Church. Вот он там один из спикеров. То есть они приезжают, и Джеймс приедет, но основным спикером будет Эрин, пастор Алексей тоже. Так что сегодня открылась регистрация на эту конференцию. Сканируйте. Мужья, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы ваши жены смогли приехать на эту конференцию. Особенно те, у кого жен нет сегодня здесь. А если вы здесь, жены, поговорите с мужьями хорошо, чтобы они помогли вам отправиться на эту конференцию. Во время, вообще сейчас будет действовать регистрация со скидкой всего $50. Жены, представляете, какая привилегия. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь, приезжайте. Я думаю, это очень-очень хорошая возможность для женщин побыть вместе, пообщаться, ну и, конечно же, много поучиться. Помимо этого, наша конференция сейчас уже подходит к концу, она еще не закончилась. Завтра еще целый день у нас есть, в воскресенье утро, если Бог даст. Но нужно объявить следующую конференцию, которая будет через год у нас. Следующая конференция у нас будет необычная. Через год, которая... И мы хотели бы, чтобы вы уже сейчас начали планировать приехать на эту конференцию. Чем она будет необычной? Эта конференция будет с помощью одной музыкальной пары. Их зовут Keith and Kristen Getty. Они проводят конференцию Sing в Нэшвилл, в Теннесси. И они решили провести похожую конференцию здесь. Она не будет, хотим мы даже думаем назвать ее, может быть, Sing. Но это будет как раз следующий год, 24 февраля по 1 марта, то есть как наша обычная. Но это будет, можно так сказать, конференция для служителей, но с уклоном на поклонение. То есть будут также проповедовать наши пасторы, но и будет много пения. Мы здесь радуемся многому пению. Это будет еще больше пения, представляете? Так что, чтобы вы уже поставили себе даты на следующий год, особенно мы очень хотели, чтобы вы рассказали в своих церквях тем, кто у вас занимается музыкальным служением, чтобы поощрили их к тому, чтобы приехать, побыть на этой конференции. Мы будем очень рады вас здесь видеть. Друзья, Бог подарил нам замечательный день. Давайте мы помолимся в заключение и пойдем домой после этого. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Замечательный день Ты подарил нам сегодня. Много очень важных истин мы сегодня услышали. Много очень нужных истин для нашего сердца. И Господь, мы осознаем, что для того, чтобы нам их принять, для того, чтобы нам их применить, нам нужна работа Твоего Духа. Мы просим, Господь, помоги нам. Благослови. Благослови, чтобы вот все, что мы слышали, не улетучилось очень быстро. Благослови, Господь, чтобы мы посмотрели, приняли конкретные, реальные шаги, как можно применить те истины, которые мы слышим в своей жизни. Господь, благодарим за то общение, которое Ты подарил нам сегодня. Это благословение, это благодать Твоя, Господь. Это огромное-огромное такое благословение, в котором мы можем предвкушать общение неба. Благодарим за это, Господь. И просим, чтобы Ты благословил вот эту ночь предстоящую, те общения, которые еще будут. И если даже жизни в завтрашнем дне, Господь, благослови. Благослови нас, благослови прийти еще раз сюда, чтобы мы могли поклониться Тебе, еще раз услышать Слово, узнать истину еще глубже и проникнуться ей. Храни нас в руке своей во имя Христа. Аминь. Благословения вам, друзья, дорогие.